Продолжаем эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Зовут меня Игорь Викулов. В этот час со мной Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист. Валерий Николаевич, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, я тоже рад.
Честно говоря, уровень цинизма некоторых людей на Западе достигает невероятных высот. Например, вот издание «Экономист» объясняет, почему для США очень выгодно воевать на Украине. Цитирую прям. Честно говоря, помогать Украине финансировать – это самый дешевый из возможных способов для Штатов укрепить безопасность. Воюют украинцы, они же умирают. А США и Европа отправляют оружие. Это, между прочим, вот главный редактор заявила. Глаз это элиты западной. Что же с этим
как
делать?
Как привлечь человека к ответственности за то, что у него нет совести, сострадания, сочувствия? Игорь, нам приходится мириться с тем, что... С чем мириться тяжело? С тем, что нас в мире не любят. Не считают за людей. Как нас, так и украинцев, кстати говоря. Поэтому они действительно относятся к новостям и вообще к этой ситуации, которая сложилась не в пользу человечества здесь, вот на востоке Европы, они относятся абстрактно. И я бы даже сказал, как к какому-то шоу, которое для них интересно, как всякое шоу, но не относится к их личной жизни. Это для них во многом, мне кажется, абстрактное времяпровождение. Знаете, даже футбол может вызывать более горячие чувства, американский футбол, я имею в виду, чем то, что происходит здесь у нас на юго-востоке России. Я бы теперь так называл. Вы знаете, мои знакомые, очень неглупые, я бы даже сказал, глубокие люди, считают, что пора постепенно отучаться от слова «Украина» и «украинцы». Не в том смысле, что мы презираем это место на карте планеты или там презираем украинцев, нет. Просто вот этот политический проект, который так и назывался по русскому слову «окраина», и эти люди, которые буквально больны украинством, то есть такая особая миссия, национальная идея, это мы не просто народ, а мы народ против русских, мы антирусские. Вот с этим проектом, мне кажется, пора кончать и в нашем сознании, вы понимаете? Ну, давайте будем откровенны, да, а тем более, что нам приходится быть откровенными перед лицом и перед слухом многих наших соотечественников, что, по сути дела, Украина, которая была до 91-го года, которая была до 18-го года прошлого столетия, она оканчивается. И оканчивается тот самый народ, который вдруг горделиво подумал, что он что-то может в отрыве от, собственно говоря, триединого русского народа. Белорусского, малороссийского и русского. И вот с этим, видимо, пора заканчивать. И вот ваш вопрос сегодняшний, он, конечно, не для короткого динамичного разговора в радиоэфире, да, почему так много цинизма в мире. Это, знаете, философский такой разговор двух русских людей, которые сидят, знаете, никуда не торопясь и обсуждают, в том числе и о смысле своей собственной жизни.
Ну, напоминает это очень всякие высказывания нацистов времен 30-х годов о сверхрасе, о превосходстве, чем, похоже, болеют и Штаты. У них это проявляется все агрессивнее и ярче. О том, что, мол, это такие, в общем, элитарные массы, на которые должны работать все остальные люди планеты. Это ну золотой вот миллиард.
Это инерция американского мироощущения. Она продолжается, но я тоже думаю, что мы с вами еще застанем. Ну, вы-то точно. Застанем вот крах вот этого панамериканского американизма всемирного. Ну, по сути дела, мы тоже часть вот этого панамериканского мира. Я серьезно говорю, я так считаю, потому что, ну, вот как педагогу, как радиоработнику в прошлом, как телевизионщику, а теперь уже документалисту, мне абсолютно понятно, что мы живем не в своем, не в русском мире. Мы живем в точке зрения звуков, образов, культуры, образования, просвещения, информации. Мы живем, в общем-то, в мире, построенном англосаксами. Ведь, понимаете, мы же слушаем музыку, мы пользуемся их вещами, пользуемся их культурным достоянием. И в кино ходим по-прежнему на их. И пользуемся информационными платформами тоже, как говорят на Кавказе, ихными. Но у нас многого чего не хватает собственного. И дай бог, если спецоперация станет тем самым началом конца этого англосаксонского планетарного мироустройства. Ведь они не только музыку и джинсы там, да, внедряют в сознание, они внедряют свое отношение к другим людям. Это если у тебя есть деньги, тогда мы будем с тобой разговаривать. Вообще, гениальный Балабанов, могила которого находится недалеко от моего дома, он же в этом фильме «Брат 2. Он же, в общем-то, многие вещи открыл для нас заново. Да? Помните этот монолог нашего русского ветерана войны с проституткой американской? Да? Что такое «How are you?» Да? Как у тебя дела? А что им интересно, как у меня дела? Им ничего не интересно, кроме денег. И тогда, вот это было много лет назад сказано, но это действительно так, понимаете? И мы тоже в этом мире живем. У нас ведь тоже отчасти люди оценивают друг друга по одежке.
Валерий Николаевич, вы сказали про Кавказ. Я вот тут дату памятную вспомнил. Ворота Кавказа, Ростов-на-Дону, 14 февраля 43 года был освобожден в результате ростовской наступательной операции Красной Армии. И, собственно, дата такая. Здесь в разрезе нынешних реалий специальной военной операции можно поговорить о успехах определенных, которые есть на Авдеевском направлении, и про те удары, так сказать, валентинки, раз уж там на Западе принято это праздновать, по Селидову, который произошел, и вот это сломало, так сказать, имидж самому новому поставленному, так сказать, товарищу Киева.
Селидовская история, конечно, она, ну, с точки зрения человеческой, она жуткая.
Жуткая, абсолютно.
И даже в той недосказанности, которая идет с той стороны, да, мы понимаем, что действительно мы имеем дело с массовой гибелью.
Эти репутационные солдаты ВСУ. Его, эти все риски, которые вот он получает, сейчас как затирает эту всю информацию, как об этом не говорят, потихонечку стадия принятия до них доходит, что уже сначала отрицали вообще удар, потом отрицали то, что были жертвы, сейчас уже речь идет о жертвах, но пока цифры, конечно, разнятся. Очень сильно.
Но вообще радоваться мы не имеем права таким вещам, но если поставить себя на место, упаси Господь, да, военачальников, которые вынуждены оперировать не эмоциями, а военной задачей и ее выполнением, то это, вообще говоря, эта история в Селидово, как и прежние истории, и много таких, я не буду тратить время даже на перечисление, когда мы отчетливо даем понять той стороне, что это не объявленная с двух сторон война, имеет разные цели, как с их стороны, так и с нашей стороны. Наша цель – это не уничтожение украинского народа и Украины, наша цель – демилитаризация этой страны, а после этого уже денацификация. И это не игра слов. Если бы нашей задачей была, там, знаете, оккупация Украины и взятие городов, то война выглядела бы, спецоперация, я имею в виду, совершенно иначе. А действительно, речь идет о том, о чем обывателю, мирному человеку, трудно думать, потому что это всегда вызывает, ну, естественное для человека, еще сохранившего, да, всей человечность, неприятие. Ну, потому что война – это плохо. И мы тоже русские, мы говорим, что война – это плохо. Я имею в виду русские, которые, душой русские, которые живут в России, да, для всех война – это плохо. И мы не те, кто радуемся тому, что мы вынуждены были объявить спецоперацию, да. Мы просто должны понимать, что если мы не уничтожим вот эту силу вооруженную, западную силу на Украине, то мы будем иметь дело с продолженной войной, потому что с той стороны, вы сегодня, ну так совершенно случайно, но, как говорится, промыслительно совпали с предложением темы, ведь с той стороны война идет на уничтожение России. И эта война началась не 22 февраля. Я имею в виду даже не то, что было на Донбассе 8 лет назад. После 45-го года началась война с победителем. И эта фраза летучая, я не знаю, говорил ли ее Георгий Константинович Жуков, но она отражает суть этих вещей. Да, они не простят нам нашей победы над фашизмом. И действительно, вот все то, что демонстрируют, например, вот эти так называемые маленькие страны-сателлиты, Прибалтика, да, вот такие страны, это они лучше других стран и сообществ показывают свою ненависть, такую зоологическую ненависть к России. Знаете, Игорь, я предположу, как человек, который вот 5 минут назад сказал, что нам надо привыкать к мысли, что нас не любят, да, я предположу, что вот эта нелюбовь, она идет из зависти. Из зависти к нашей истории, к нашему могуществу, к территориальным масштабам, вообще говоря, к русскому характеру. Такая зависть, в которой никто никогда не признается. Как ревнивец никогда не признается в том, что он не уверен в себе, да, ревнуя свою жену, так и Запад коллективный никогда не признается в том, что он завидует России. Но мне кажется, за этим стоит именно это чувство. Вообще говоря, с зависти начинается всякий грех, который присущ человечеству. Вообще говоря, Иуда, он главный завистник, он позавидовал на Христу. А Каин тоже ведь завистник,
завистник, да,
позавидовал брату. Ну вот и так далее. Но здесь вот надо понять природу, чтобы легче относиться к такого рода новостям. Еще раз повторю, что Селидова и массовые жертвы военнослужащих там – это закономерный исход той безумной политики, которую ведет ведомая Западом украинская верхушка. И, ну, что сказать по этому поводу? Жуткое дело. Но я еще раз повторю, что в этой спецоперации, в этих ударах мы видим, какую войну мы ведем. Мы ведем войну на уничтожение военной силы живой и техники. И, понимаете, мы же, люди ждут великих побед, взятий городов, начитались, насмотрелись кино. Спецоперация не для этого. Понимаете, поэтому так все медленно. Я сейчас не оправдываю нисколько информационно-пропагандистскую работу, да, тут много в ней огрехов с нашей стороны, но надо понимать, что это за спецоперация. И, кстати говоря, вот обратите внимание, что мы не объявляли войну Украине. И Украина объявила мобилизацию, но войну нам никто не объявлял. Потому что боятся, потому что это будет другая уже тогда история по методам ее ведения.
Но зато объявили об идее создать некий обменный фонд, мол, опять же, Столыпина вспомнили, захороненного в Печерской лавре, да, и на живую силу ВСУ, находящуюся в плену у нас, что же это за обменный фонд, что же они там уже останками-то в конце концов начинают
ну,
мерить?
Вообще, да, Игорь, ну вот я не говорю вам спасибо за то, что вы вспомнили эту тему, но, конечно, сама вот эта повестка дня украинского общества, она вопиет. И причем, понимаете, это никого не удивляет. А объявить в качестве обменной единицы прах уважаемого человека, а до этого, я напомню вам, они также предлагали устами мэра Львова обменять тоже прах нашего разведчика Кузнецова, который похоронен на холме славы во Львове, и где ваш покорный слуга давал пионерские клятвы в свое время, именно там, на холме славы во Львове. И, понимаете, это некрофилия, и под ней прячется уже другое заболевание, которое называется нацизм в рафинированном, если у него есть чистый вид, в чистом виде. То есть эти люди не понимают, с чем они воюют и каким образом они воюют. То есть у кого-то, понимаете, из ответственных лиц даже открывается рот. Если бы он потом сказал, ну, я, конечно, пошутил, пожартував, это еще было бы полбеды, но они не шутят. Понимаете, они легко оперируют такими вещами, как смерть, как обмен покойниками. Понимаете, выкопать тела наших солдат и передать их России. Это что такое вообще, говорю? Это такое, знаете, такое падение, что, конечно, надо говорить о сатанизме уже явленном. Так это и выглядит. Это не боязнь, вообще говоря, того, чего боялись наши предки. И предки тех людей, которые об этом говорят. Это не боязнь того света, посмертного наказания. Это вообще не соразмерение себя с высшими силами. Ведь, понимаете, ведь высшие силы, они ведь всегда и рядом. Это не сказочные там, какие-то басни, не народный эпос. Это то, что незримо присутствует в нашей жизни сейчас. Связь с небом, она уже во время таких событий, она не опосредованная, она непосредственная. Почему говорят там, на войне неверующих не бывает? Потому что тема смерти, близости ее к жизни самого человека, она становится просто минимальной, это близость смерти. И, понимаете, это даже знание не может быть пересказанным. Тот, кто бывал в горячих точках, тот, кто находился в зоне, куда может попасть либо снаряд, либо рядом с машиной взорваться фугас, либо где работают снайперы. Это, знаете, это чувство, оно... Я не могу его вам передать, но я испытывал его, находясь вот в командировках там, как журналист. И я вам скажу, что с этим чувством я живу теперь в некотором таком измененном сознании. Я по-другому отношусь и к жизни, и к смерти, и к людям, которые вместе со мной это переживали. И вот эти люди, которые, ну, заявляют о том, что они жертвы агрессии, они понятия не имеют, что такое истинный страх смерти, что такое истинное уважение к невидимым силам. То есть они играются с тем, в чем играть ни в коем случае нельзя, потому что тот мир инфернальный может ответить на эти приветствия.
И то, что сейчас происходит, подогрев ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, дальнейшее притеснение священников, это того же поля ягоды и звенья, мне кажется.
Я могу ошибаться, но это, по-моему, тот же самый человек предлагает вот включить Столыпина в обменный фонд, который и занимался вот изъятием церковного имущества, изгнанием монахов. Да. По-моему, его фамилия то ли Ануприенко, то ли Онищенко. Ну, какой-то такой человек на ко, да? На ко. Такой украинством заболевший, серьезно и глубоко, вы понимаете?
Ко. Ну, будем лечить, что можно ли вылечить
Но
таких?
Я думаю, что люди здравые, имеющие совесть, они понимаете, не должны уставать поражаться низости падения, именно нравственного, духовного падения людей, которые это произносят, предлагая это в качестве инициативы. Но вообще говорят, что дурак думкой богат, это украинская поговорка, а тут даже он богат не думкой, а своим сатанизмом неприкрытым. Это так и называется, вы понимаете? А когда мы называем явление, мы считаете, что начинаем дорогу к его решению, к этому явлению, к этой проблеме. Надо называть вещи своими именами.
Называем вещи своими именами вместе с Валерием Татаровым, российским журналистом, режиссером, документалистом в эфире «Радио Спутник». И украинский, как сказать, след, что ли, в Европе становится все более прозрачным, слабовидимым. И как-то...
Это вы о чем?
Это я о людях, о том отношении, которое очень сильно изменилось к украинцам, и то, что происходит сейчас по всей Европе, когда уже нападения откровенные, когда снятие всех вот этих поблажек и мер, когда польские фермеры блокируют все уже, чтобы только не поступало это зерно, потому что это что? Это такая же зависть, как вы говорили ранее, получается, к тому, что у них преференции и возможности дешевле продавать?
Понимаете, вот я бы предостерег нашу аудиторию увлекаться тем, насколько упал нравственно Запад и Украина вместе с ним, да, и какие мы молодцы, мы не такие, да. Я бы предостерег, потому что это очень зыбкая почва, на которой можно вляпаться в гордость, например, да, и в чувство собственного превосходства. Происходит то, что и должно происходить. Если в мире бытоустроения кому-то становится тесно, неудобно, кому-то предложено поделиться своим куском, то это обязательно выплатит. Вы понимаете? Это только по доброте душевной. Из любви мы можем отдавать последнюю рубаху, делиться чем-то с близкими, с нуждающимися, подавать милостыню. Это все от широты сердечной, да? А то, что Запад устраивает свою жизнь уже по-другому, вне религиозного контекста, победил почти уже христианство Запад, да? Это все следствие вот этой, если хотите, извините за меня за штамп, бездуховности, да? То есть люди бытоустроительного мировоззрения, то есть мне хорошо, поэтому я улыбаюсь, а мне голодно, холодно и плохо, мне нужно потесниться, тогда я уже не улыбаюсь. Это такие реакции мотыльков, знаете, который летит, куда ему хочется, на свет, да, и там обжигает свои крылышки. Я тут перед эфиром наткнулся на одно изречение Василия Ключевского. Я думаю, что, Игорь, оно вам понравится и нашим радиослушателям. Для того, чтобы стать по-настоящему злым, ну, то есть по необходимости, например, мстить за родину, защищать родину-мать, да, надо научиться быть добрым. Иначе, говорит Ключевский, мы станем просто мерзкими людьми. Это глубочайшая мысль, вы понимаете? В том смысле, что сейчас появилось очень много людей, никаких, вот которым, если все хорошо, то и они хорошие. А если вдруг какое-то испытание, там, например...
Конъюнктурщики.
Да, не то, что конъюнктурщики, это люди примитивно устроены. Вот если он сытый, то он добрый, понимаете? А если чуть-чуть он голодный, задержали с обедом, да, то все, он начинает нервничать, сердиться, обвинять всех вокруг в то, что жизнь у него не мила. Такие люди такого, первой сигнальной системы, я так их называю, да? Но вот люди, которые злятся, не будучи никогда добрыми. И так посмотришь на человека, вроде образованный, воспитанный, и манеры хорошие, и, ну, вообще замечательный профессионал, да, а людей не любит. И это сказывается. Вот мне кажется, Европа, о которой вы заговорили в контексте там, страданий украинцев в Европе, надоевших ей, она чувствует, что ей надо тесниться, надо делиться с чем-то, понимаете? Трещат по швам ее лживые заявления о милосердии, о спасении.
Радушные, в конце концов, знаете, они принимали там
они со спастертыми. Они же спасали Украину от агрессоров, а теперь выходит, что это спасение, оно декларативное. Ведь спасение не так выглядит. Это надо принять на себя все проблемы и боль людей. И поэтому отдать надо не то, что у тебя лишнее, а то, что и тебе нужно. Вот это настоящее милосердие, понимаете? Я призываю призываю, вот, рассуждая на этой теме, не терять связи с нашей внутренней повесткой, с, нашим, с нашими проблемами духовно-нравственными. И для нас это, конечно, урок во всех проявлениях.
Безусловно, и те случаи там, ксенофобии, которые происходят, например, в Германии, подростка украинского избили именно вот на почве национальной неприязни, так скажем, до этого там же 17-летнего бывшего игрока украинской сборной молодежной по баскетболу. Вот такие случаи, они могут происходить, в принципе, с любым, но почему-то акцент делается именно на том, что по национальному признаку и по, так сказать, неприязни.
Ну, тут я должен сказать, как человек, не понаслышке знающий украинство, как таковое, в ее худших выражениях, да, вот украинское жлобство, а это слово культурное, жлобек по-польски – это ребенок, то есть человек, который ведет себя как ребенок, невзирая на окружающих, да, человек, который вот, хам, по сути дела, да, в переводе на русский, да, украинский жлоб, он особенный, он такой демонстративно громкий очень, понимаете, он наглый, и он, и украинцы, которые вот бежали в Европу, и этих роликов, не исчисляем этим роликом, да, они ведут себя ужасно по-жлобски, вызывающе хамски, вы понимаете, и, конечно, понимаете как, смотрят на них вот эти рафинированные европейцы и видят, что не так выглядят люди страдающие, понимаете, эти несправедливо обиженные, эти люди требуют всегда своего, как всякий жлоб, да, он всегда эгоист, и поэтому эта реакция, понимаете, она транспарируется на всех приехавших с Украины, да, не будем делать широких выводов, да, потому что мы с вами гуманисты и христиане, да, я так полагаю, в основе своей, но то, что по некоторым персонажам судят о всей нации, это тоже факт действительности, а украинцы ведут себя в общественных местах очень вызывающе.
Кстати, раз уж про жлобство зашел разговор, пару минут у нас есть еще, а узурпация власти со стороны Зеленского и то, что там отмена выборов, которые говорится постоянно, но про легитимность тут в Раде заговорили, а то, что, мол, она заканчивается в ночь на 21 мая, а все, что дальше, это как раз вот та самая узурпация и то, что нужно проводить выборы, это какие-то у них подогреваемые, опять же, там, какие-то высказывания,
вот вы
что
говорите,
к чему готовят.
Вы говорите о Зеленском, о его судьбе, она будет печальна в любом случае, как под небом, так и на земле, да? Но я вспоминаю Порошенко, теперь уже можно сказать, мы же умные задним умом, не надо было признавать Порошенко в качестве лидера Украины, не надо было признавать результаты тех выборов. А еще, если раньше отмотать, надо было, конечно, заниматься Украиной очень серьезно, потому что это часть нашего общего организма. А на моих глазах происходило вот это, знаете, равнодушное, декларативное отношение к проблемам российско-украинских отношений. Я уже рассказывал в эфире «Радио Спутник» о том, что было предложено нашей медиагруппой Владимиру Владимировичу Путину при встрече с ним, он приезжал к нам, телемост проводить регулярно, Петербург-Киев, причем из Петербурга на украинском языке, а из Киева на русском. Это было бы здорово. И Путин посмотрел на наше предложение, говорит, слушайте, это здорово, давайте. И вот эту тему, этот мост, заболтали. Это был 2010 год. Заболтали те люди, которые либо не понимали значение Украины в нашей жизни, либо намеренно уже работали, как
уже
говорится,
тогда.
Не на нашем заводе. Уже тогда, да.
Ну и получается, что все-таки будут там какие-то прения, тут же все эти кадровые перестановки производились по определенным параметрам, так скажем, и правам, и возможно, что какие-то там к маю у них начнутся.
Вы знаете, я коротко скажу, если бы дело было в Зеленском, то он бы уже не был жильцом на этом свете, да, но мы другую войну ведем, понимаете, дело не в то, как мы себя ведем, будет означать то, как нам будет надо строить мирную жизнь. И еще раз повторю, что спецоперация – это не война с народом и со страной, это все-таки решение локальных, довольно локальных задач, несмотря на их масштабность. Демилитаризация, денацификация, о чем мы с вами в следующий раз можем успешно поговорить, потому что денацификация касается прежде всего информационной жизни, образования, культуры. Это то, с чем нам придется иметь дело, и это потруднее задача, чем одержать военную победу.
Полезный совет от Валерия Татарова напоследок. Давайте какой-то нам всем пожелайте чего-нибудь.
Да, слушая новости о внешнем мире, не забывайте в своем внутреннем устройстве и о своих внутренних чаяниях и нуждах, понимаете, потому что очевидно, что внешняя повестка заслоняет внутреннюю жизнь России, я как журналист не могу это не отмечать, переживать по этому поводу, но вот просто заклинаю наших радиослушателей и тех людей, с которыми я встречаюсь часто во многих городах России, да, слушая мир, прислушиваться к себе, только тогда можно не сойти с ума от этого потока новостей.
Валерий Татаров, режиссер, документалист, документалист, российский журналист в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам, Валерий Николаевич. Наш эфир продолжается. Оставайтесь.